Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». Веду ее для вас я, Мария Заостровных, а в гостях у нас сегодня известный писатель, также священник, отец Александр Дьяченко. Именно он сегодня будет делиться с нами своей точкой зрения. Со студией он находится на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
Очень рады слышать вас живьем у нас в эфире, и давайте начнем. В этот раз нашу сегодняшнюю программу я решила начать с обсуждения громкого дела журналиста Ивана Голунова. Для тех, кто не помнит или не знает, вкратце напомню. В Москве 6 июня Иван был задержан, это журналист издания «Медуза». При досмотре его вещей и квартиры, в которой он жил, были обнаружены неизвестные вещества, предположительно наркотики. Ивана арестовали. На следующий же день выяснилось, что большинство фотографий, которые следственные органы выдавали за фото, сделанные в квартире журналиста, на которых, собственно, и были эти наркотики изображены, были сделаны вовсе не в квартире Ивана. Также выяснилось, что то, что нашли, это действительно наркотики, их много. Ивану грозила статья «Сбыт в особо крупном размере», это 20 лет, до 20 лет лишения свободы. Уже через 2 часа следующего дня рядом со зданием ГУ МВД по Москве первые одиночные пикеты в поддержку журналиста, затем петиция о его освобождению, которую подписывают около 8 тысяч человек, ну и митинги, одиночные пикеты по всей стране тут же начинают проходить. Сам он говорил о том, что наркотики никогда не употреблял, это не что иное, как месть за его деятельность. Иван спецкор, занимается специальными расследованиями, ну и вот одно из последних, это как раз связанное с похоронным бизнесом по всей стране. Вот якобы они его заказали. Ну и, собственно, что? В результате давления вот этого прессы, давления общественников, работе адвокатов, 12 июня становится известно, что на пакетах с наркотическими веществами отпечатков Ивана нет, в крови запрещенных веществ не обнаружено, состава преступления вообще нет, из-под домашнего ареста его выпускают, обвинения снимают, тех, кто задерживал, отстраняют от работы оперативников, я имею в виду, ну и двух генералов, даже так, да, двух генералов увольняют со службы в связи с этим делом. Вот такое вот громкое дело. Батюшка, как вы увидели эту новость, что скажете? Я знаю, что вы по новостным лентам следили за событиями.
Если я и буду как-то комментировать вот эти события, то, конечно, комментировать я и буду не как юрист, потому что я не являюсь юристом, не как политик, потому что я не являюсь политиком. И вот поэтому, как обыватель, я могу сказать только свою, скажем так, реакцию на все эти происшедшие события с Иваном Голуновым. Конечно, когда прочитал, узнал, немножко покоробило, что наркотики, опять наркотики, у человека наши наркотики, журналист наши наркотики. И вот это такой, знаете, вот такой момент, такое вот сомнение, что нехорошо. Нехорошо, обидно стало за молодого человека. А потом я посмотрел, как стали разворачиваться события. И эти события, они разворачивались, в принципе, точно так же, как они разворачивались вот по защите. А помните, такой был режиссер Серебренников, если не ошибаюсь, вот произношу его фамилию. Тогда тоже этого человека обвинили в масштабном воровстве. И гильдия актерская вся собралась и выступила единым фронтом в защиту этого человека. Я никогда не видел его произведений, никогда об этом человеке ничего не слышал. Вот. Единственное, что меня поразило, что как актеры, режиссеры, сценаристы, вообще вот именно вот эта вот такая богемная группа людей, а как они вступились за своего товарища. И посмотрите, прошло событие, его Серебренникова отпустили из следственного изолятора, и сейчас дело как бы вроде бы продолжает расследоваться, а может оно не расследуется. То есть мы не знаем, что там будет дальше. Когда начались выступления в защиту журналиста Ивана Голунова, опять-таки я поразился вот этой консолидацией журналистского братства. То есть, посмотрите, видите, журналист попал в беду. Что там с ним произошло? Я, хотя, знаете, всегда во всех этих ситуациях я держусь такой точки зрения, что никогда заранее действительно человека ни в чем не следует обвинять, нужно дождаться расследования. Но здесь сразу же уже на следующий день, видите, выступили журналисты, потому что, видимо, они понимают, что если сегодня арестовали их товарища по такому обвинению, причем обвинению, действительно ужасному обвинению, то, может быть, завтра арестуют и их. Вот такая консолидация. Да, и немножко покоробило в том отношении, что больше-то при каких-то ситуациях схожих больше-то никого особенно не защищают, только артисты своих, журналисты своих. такое впечатление, что мы живем не какими-то, не каким-то единым народом, какими-то цехами такими вот ремесленно-производственными. У каждого свои собственные такие специфические интересы. И защищают люди только своих по профессии. А потом вспомнилась, конечно же, вот эта ситуация, скандальная ситуация в городе Екатеринбурге, когда, в общем-то, мы, люди верующие, христиане, оказались без вины виноватыми, когда нас лишили возможности строить храм, хотя, в общем-то, никто не ожидал, что пойдет вот такая волна, мощная, могучая волна протеста. Опять-таки, непонятные люди. Ситуация, знаете, вот когда наступает какой-то вот такой вот, такая волна протестная, уже рядовому обывателю ему трудно судить, кто прав, кто не прав. И что вот отрадно в этом деле с Иваном Голуновым? Отрадно то, что, посмотрите, как быстро среагировало Министерство внутренних дел, как выступил министр внутренних дел, немедленно пресек вот все это дальнейшие инсинуации, связанные с этим делом. Определили, что действительно был подброс, вброс этих наркотических веществ, и человека немедленно освободили. Это очень-очень хорошо. Но очень грустно, конечно, вот сравнивая с екатеринбургскими событиями, что там как раз-то все оказалось наоборот. Там мы без вины, опять я повторюсь, без вины виноваты оказались пострадавшими. И теперь продолжается это дело. Нужно снова искать участок и так далее. И нет никакой гарантии, что даже выбрав любой новый участок под строительство кафедрального собора в Екатеринбурге, не найдутся те же самые люди, не приедут те же самые протестующие, соберутся, причем со всей стороны, и будут вновь указывать нам, где строить храм, а где не строить, объяснять нам, что нам нужно, что нам вредно. Здесь, вот этом событии с Иваном Голуновым, с этим журналистом, знаете, вот есть тоже такие некоторые тревожные нотки. Тревожные нотки в том отношении, что, посмотрите, вот это все событие, оно совпало фактически днем празднования Дня России с праздником. То есть все это вот как раз накануне. И вот эта волна протестная, она уже готова была перейти на 12 число. И вот здесь президент очень мудро поступил в том отношении, что, видите, он удалил этих людей, которые скомпрометировали во внутренних наших органах. Вот всю эту ситуацию создали. Но хотелось бы, конечно, вот что. Хотелось бы, чтобы это дело расследовалось дальше. Расследовалось, потому что узнать, а кто подбросил, а почему подбросил, а зачем подбросил. Хорошо, что пошла такая волна в плане пересмотра самой статьи наказания. Уж больно страшные сроки, 10, минимум 20 максимум. Это такие сроки, которые действительно человеку, это считается, что чуть не пожизненное заключение, которое полностью человеку перечеркивает всю его жизнь, надежды на жизнь. Если будет пересмотрена статья, значит, оказывается, у нас 138 тысяч человек отбывает срок вот за такое же обвинение. Кто-то виновен, кто-то не виновен. И есть надежда о том, что пойдет пересмотр этих дел. Во всяком случае, любой пересмотр статьи уголовной, он что делает? Он ведет за собой пересмотр вообще всех приговоров, которые люди уже получили и отбывают по этой статье. Но, во всяком случае, это я слышал, что да, действительно есть такое дело. Интересно, вот я повторюсь, вернусь к 12 числу, что вышли некие люденькие, странные люди, я их тоже, эти лица посмотрел, готовясь к этой передаче, посмотрел фотографии в соцсетях. Вы знаете, никакого такого пиетета я к этим людям не испытал, немножко странные такие лица. Конечно, не хочу никого обидеть, там, внешне и так далее, но как-то вот произвели они на меня такое удручающее впечатление. Вот эти люди шли и требовали, опять-таки, как я понимаю, свободу Ивана Голунова. Но человек был уже освобожден, даже сам просил, что не нужно никаких таких делать ненужных лишних телодвижений. Тем не менее, люди пошли. Это значит, что это событие было привязано как раз-то конкретно вот именно к этому аресту. Сам День России, 12 июня. Я говорю сегодняшним днем, да, это праздник. А почему это праздник? А это праздник для меня, это праздник надежды, в том отношении, что, посмотрите, мы преодолели страшное искушение, искушение развала уже самой России. И вот этот праздник, он говорит о том, что Россия как государство была, есть и будет. Поэтому вот эти люди, которые вышли 12 числа, это люди, которые, в общем-то, получили достойный отпор. В Екатеринбурге у них прошло, в Москве это не прошло. И слава Богу, я вас всех с этим делом поздравляю, с этим результатом поздравляю.
Отец Александр, спасибо вам большое за то, что вспомнили Екатеринбург, события, связанные со строительством храма Святой Екатерины здесь у нас в городе. В программе «Точка зрения» мы тоже обсуждали и не раз обсуждали эту тему, думаю, еще не раз о ней поговорим. У нас в стране, вы знаете, в последнее время такая тенденция наметилась на то, что вот любые решения власти могут спровоцировать народные волнения, притом, знаете, не слабые такие народные волнения. И вот пока народ не вмешается, вот это вот машина исполнительной власти, которая, по идее, должна бы работать сама по себе, должна бы работать так, чтобы не допустить того, чтобы невиновному гражданину страны подкинули наркотики, она сама должна работать, эта машина, без какого-то давления. Но на практике мы видим, что это не так. Пока у нас не случится митинга, какого-то иного волнения, ничего само собой не заработает. Это ненормально. Батюшка, вас не пугает, что у нас система такая, что у нас система-то, собственно, и не работает?
Мария, давайте вот в связи с этим вашим вопросом, давайте вспомним дело Пусси Райт. Помните, когда вот эти, не знаю, как назвать этих хулиганок, девушек, феминисток, когда они устроили в храме Христа Спасителя вот такую безобразную акцию? И как много говорили на эту тему о том, что нужно этих девочек там покормить блинами, помните, да? Или там нужно их просто пожурить, отпустить, укорить и так далее. А я хочу сказать, что я не тот человек, который, допустим, там жаждет крови и так далее. Я очень лояльный, я переживающий человек, сентиментальный во многом человек. Но я понимал, что вот это действие требует обязательного ответа со стороны государственной власти. Потому что если оно сейчас не останется без ответа, а ответ должен быть, ну, знаете, какой угодно. Я бы удовлетворился бы тем, что если бы этим девчушкам дали бы, допустим, метелки в руки, они бы 15 суток там подметали бы вокруг храма Христа Спасителя прилюдно, чтобы это видели бы все люди. Или там, допустим, 200 часов обязательных работ. Совсем не обязательно их было сажать, может быть, на 2 года. Но это моя точка зрения, да? Вот. Но реакция государства должна быть обязательна. А иначе наступает в силу то, что называется закон Линча. Суд Линча в той или иной форме, он появляется там, где прекращается функционирование государства, где государство не отвечает, не исполняет свои функции. Поэтому неудивительно, что вот эти все более и более возрастающие какие-то такие масштабные протесты, и это пугает. Это пугает, потому что это раскачивает нашу, как говорят, лодку, раскачивает. Нам бы хотелось жить в стране спокойной, детей, внуков воспитывать в стране спокойной. Нам не нужны какие-то, знаете, пертурбации. Нам этого не надо. Нам нужно государство сильное, могучее, которое исполняет свои задачи. Задачи, которые им делегировало общество, делегировал народ.
Да, то есть государство, которое сейчас у нас есть, его нельзя назвать могучим, и вот функции свои оно не выполняет до конца, правильно?
Мария, я хочу сказать следующее. Мне, конечно, несколько сложно судить о состоянии вообще нашего государства, вот, из своей деревеньки. Единственное, что скажу однозначно, я спокоен за наши вооруженные силы. Я всегда говорил, повторяя слова моего папы, если мы не будем кормить свою армию, то нам придется кормить армию чужую. И я всегда был сторонником того, чтобы армия у нас была сильной, могучей. И на самом деле сегодня нам не стыдно, и офицерам не стыдно ходить в форме по улице, не стыдно. И это отрадно. Хотелось бы, скажем так, чтобы на места, скажем так, в государственном управлении приходили не просто менеджеры, а приходили бы люди, во-первых, знающие тему. Если он пришел работать вот в эти органы или, допустим, вот занял этот участок, он должен соображать. То есть артист не должен управлять государством. Артист или там, допустим, ну как вот это вот, как у нас говорили в советское время, что там кухарка будет управлять страной. Не должно быть такого. Управлять должны люди обученные. Но у этих людей должно быть выработано какое-то патриотическое чувство. И обязательно чувство нравственное. Потому что можно, знаете, подготовить любого уровня специалиста, классного специалиста. Он займет высшие места, он покажет прекрасный свой интеллект, свой кругозор. А по натуре он просто уголовник. Сколько у нас вот этих, смотрите, каких-то непонятных коррупционных дел. Какие-то полковники непонятные, там 9 миллиардов украл, 12 миллиардов. Я даже не представляю, сколько это. Просто не представляю. Если бы была организована, скажем так, система государственной власти так, чтобы исключить проникновение, такое всеобщее проникновение, повальное проникновение коррупции во все отрасли, буквально нашего внутреннего бытия, я бы тогда, знаете, был бы спокоен за будущее моего отечества. Был бы спокоен. И чем больше, может быть, таких ответственных, достойных людей встанут на эти места, если вот это кумовство потихонечку будет ходить, то я буду очень гордиться. Очень гордиться не только историей своего Отечества, но и реальностью, и надеяться на самое-самое лучшее.
Вы сейчас, знаете, батюшка, просто какое-то идеальное государство описали. Хотелось бы, конечно, чтобы так оно и было. Мы все хотим жить в государстве, в котором о нас заботятся, в котором нет коррупции, нет преступлений, каких-то прочих неприятностей. Очень, конечно, о многом в этой связи хочется поговорить, но, к сожалению, у нас программа не резиновая, эфирное время ограничено. Давайте, наверное, вот обсуждение этой темы мы на этом закончим. Далее мы в Магнитогорск переместим и поговорим про неудачный выбор песни одним из коллективов и про то, что из этого вышло. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с программой находится отец Александр Дьяченко. Как я и обещала, говорим про Магнитогорск. Там жители возмутились исполнением песни группы «Ленинград». Там проходили праздничные мероприятия в честь Дня России, который проходил у монумента «Тыл фронту». В исполнении одной из местных групп прозвучала песня группы «Ленинград», в которой есть такие слова: «Сгорели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты, а с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты». Пользователь, пожелавший остаться анонимным, в официальном паблике города ВКонтакте написал: «Мне было стыдно в этот момент за свою страну, свой город и за себя, что я вообще нахожусь на этом мероприятии. А особенно унижены были работники правоохранительных органов, выполняющие обязанности по охране общественного порядка на празднике, за спиной которых группа пела. Считайте, что вы провели молодежи, находящейся на мероприятии, хороший урок антипатриотизма. Вот только гордиться, увы, нечем, деградация налицо». Конец цитаты. Ну вот этот пост вызвал бурную реакцию жителей Магнитогорска. Часть горожан автора поддержала, сказала, что да, действительно, неудачно выбрали песню. А другие, наоборот, посчитали, что песни, исполненные на этом празднике, далеко не главная проблема, и что оскорбляет-то, собственно говоря, не песня, а ситуация в стране. И по этой ситуации в стране люди вот создали эту песню. Батюшка, вы что скажете? Вас теперь хочу спросить. Это вот страна у нас такая или просто песни не надо лишние на праздники включать?
Мария, страна у нас хорошая страна, и народ у нас хороший. Просто опять-таки я смотрю с высоты своего возраста и смотрю на людей, которые жили тогда в Советском Союзе, людей, которые живут сегодня. Сами люди, в общем-то, какие были, такие остались. Единственное, что очень упал уровень, наверное, такого единения, что ли, общего такого единения, общего переживания за какие-то там проблемы, беды. Вот эти песни группы «Ленинград». Я вообще удивляюсь, почему их вообще включают на каких-то общественных мероприятиях. Я понимаю, ну, там где-то в курилках послушать, где-нибудь там, когда собирается молодежь, знаете, побренчать на гитарах, тоже вот такой вот бэкграунд такой послушать, такой совершенно, ну, такой полууголовный, полухулиганский какой-то. Это я еще могу понять, но когда песни этой группы со всеми, там, с этой матершиной, вот все это выносится на общественные мероприятия, когда сам руководитель группы, вот этот господин Шнуров, признан за какой-то 17-й, по-моему, год лучшим нашим артистом, по-моему, как-то эстрадным певцом, то, конечно, это вызывает отрыбь, это вызывает ужас. Это ужас. Почему? Потому что, знаете, конечно, сам по себе он человек исключительно талантливый, исключительно. Человек, который создает такие замечательные клипы, который умеет задеть, зацепить за живое, что-то такое смешное придумать. Но, извините, но ведь это же все разрушение. Разрушение нравственности, разрушение целостности личности. Это то, что убивает человека. Внутренне, изнутри убивает, разрушает человека. Потому что, если кто-то поет песню, он действительно достойное уважение. Ее же нужно понять, ее нужно принять, ее нужно переработать, ей нужно прирасти. Это труд. А вот, знаете, течь по течению, потому что человек вообще, в принципе, существо извращенное. И все, что мерзко, подло, отвратительно, оно ему, не обремененному особенно каким-то там внутренним нравственным законом, если он уже 10 раз этот нравственный закон в себе внутри переступит, то для него это будет просто смешно, это будет забавно, это будет круто. И то, что вот эти песни звучат, конечно, в этих мероприятиях, это признак деградации, безусловно. И вот этот человек, который выступил и осудил, молодец. молодец, потому что ну, это поступок. Сегодня трудно идти против мнения толпы, очень трудно. А общественное мнение ведь становится все более и более примитивным. И я тут никак недавно, знаете, даже сделал замечание. Ну, ребятишки сидели молодые, я сделал замечание. Они матерились. Я бы вот незнакомым ребятам, я бы им слова не сказал. Я пошел бы мимо, никогда бы ничего не сказал. Почему? Потому что я реально их боюсь. Их боюсь. Были случаи, когда я их даже писал в своих рассказах, когда ну, на меня были нападения совершались, когда я был вот в облачениях. Я стараюсь не ходить в облачениях на улице. Почему? Это же небезопасно. Это вот мы дожили до такого времени. Это я вам говорю то, что есть на самом деле. И знакомые ребятки, говорят, ребятки, ну что же вы материтесь? Ну как нехорошо? Они говорят, батюшка, ну а что ты, в общем-то, нас осуждаешь? А вот возьми тот самый Шнуров, вот он, смотри, какие он песни поет. Я говорю, ну отвратительные песни, ну нехорошо. Они говорят, извини, но посмотри вот эту вот передачу, это «Голос». Она идет по Первому каналу. И этот вот артист, он находится на одном из самых, скажем так, уважаемых каналов, уважаемых таких интересных передач, как говорят сейчас, это передачи рейтинговые, да, и он сидит среди тех, кто оценивает, тех, кто учит, наставляет. Может быть, он хороший артист. Я не спорю, он действительно мог бы, наверное, поспорить в каких-то отношениях с кем-то еще. Может быть, и вышел бы и на первое место. Но в плане того, что он делает, ему нет подобных. Он действительно совершает то, что вот это зло. И зло совершает то, те люди, которые вот начинают ставить этого человека в пример, что привлекая на него аудиторию, они зарабатывают на этом деньги, зарабатывая деньги, разрушают самосознание молодых людей. И вы знаете, мне нечего ответить. Да, действительно, начинаешь говорить, ну а как ты говоришь, начинаешь осуждать кого-то других. Но так нельзя, так нельзя. Народ у нас хороший, люди у нас хорошие, сердечные, но людей нужно воспитывать, их всегда воспитывали. Воспитывали самыми лучшими примерами. Я помню, когда был мальчишкой, ну вот эти у нас были пионеры-герои, помню, Марат Козей. Мы так хотели подражать этим ребятам, мы так хотели помогать, вот старикам помогали, ветеранам помогали. Но как-то нужно что-то делать вот именно в этом плане. В этом плане показать, что вот подлинные герои, да, вот у нас есть имена нескольких действительно настоящих героев, которые погибли там где-то в Сирии. Но есть люди, которые действительно совершили какие-то подвиги и здесь, в пределах нашего Отечества. Ну, надо о них больше говорить, подсказывать. Вот настоящий герой, вот на ком нужно воспитывать подрастающее поколение. И, конечно же, уж на центральном телевидении место матершинникам, ну, совсем никак не должно быть. Мы же просто пилим сук, на котором сидим. И я хотел бы действительно вот призвать людей, от которых что-то вот в этом роде зависит. Ну, будьте сами более ответственны, будьте сами более нравственными. Поймите, за вами идут души. И, знаете, вот в Священном Писании есть такое выражение, очень хлесткое выражение, что тот человек, который искусит, но из малых сих, то есть вот такого простого, обычного, такого наивного, искусит и поведет его ко злу, и поведет его к погибели, то лучше, если бы ему вот самому там жернов на шею навязали и швырнули его в воду.
А, да, тут действительно есть о чем задуматься, здесь я с вами согласна. Вот если посмотреть на тех артистов, которые сейчас находятся в топе, которые сейчас самые популярные, сложно назвать их примерами для подражания, примерами для воспитания. Мне вот, честно, в голову пока никто не приходит из современных артистов, кого можно было бы привести в пример ребенку. Ну, может быть, вам кто-то в голову придет. Также хочу, пользуясь случаем, спросить, вы кого слушаете? Какие артисты у вас в топе находятся?
Мария, я понимаю ваш вопрос. В этом году мне исполняется 59 лет. Это значит, что я уже принадлежу старшему поколению. А как известно, у каждого поколения свои фильмы, свои книги, свои любимые артисты, своя музыка. Поэтому спрашивать у меня, что может сегодня понравиться молодому человеку, кого можно поставить в пример, я вам не дам такой ответ. Я уже вспоминаю песни, какие пела моя мама. Я спрашивал, мама, что это за песни такие? Она говорит, как же? Ну, в 49-м она, знаешь, как прозвучала? То, что если я сегодня буду говорить молодым людям, что давайте послушаем там того-то или того-то, они скажут мне, а это кто? Я думаю, что они спросят меня вполне резонно. Если говорить о сегодняшней, вот этой, даже не знаю, как это сказать, ну, эстраде, наверное, да, то я ее фактически не знаю. Вот эти музыкальные звуки, которые сейчас вот звучат, я их просто не воспринимаю, я не могу понять это. У меня свое отношение к тому, что такое хорошо, что такое плохо. Сам же я, скажем так, не очень-то музыкально просвещенный человек. Единственное, кто мне нравится, всегда нравился. И, наверное, будет нравиться до конца своих дней, это вот эти рок-ансамбли моей юности. То, что я слушал всегда. Мне всегда нравилась вот «Машина времени». Мне очень нравится Би-2. Я Арбенину с удовольствием слушаю. «Наутилус». Вот это такой вот, знаете, вот пикник. Это то, что вот сверху так лежит, вот то, что я смотрю, вот вижу. Какие-то отдельные песни, допустим, того же самого Басты. Хотя я не знаю. Вот я слышал, допустим, одну песню его. Она мне понравилась. Хотя творчество я его совсем не знаю. Не представляю даже. Вот, наверное, так.
Батюшка, да вы меломан в лучшем смысле этого слова. Кстати, с Дианой Арбениной соглашусь, тоже очень ее люблю. Вообще, конечно, грустно, правда, грустно, что вот нет у нас на отечественной современной эстраде таких людей, которых можно было бы поставить в пример нашим детям. Но я имею в виду прежде всего по образу жизни, потому что тексты есть у нас, слава богу, есть артисты, у которых сильные тексты. И вот Баста, например, да, которого вы упомянули, у него есть песни, которые приятно слушать, у которых очень глубокие, хорошие тексты. Ну вот по образу жизни, не знаю, к сожалению, мне кажется, вряд ли можно его как-то поставить в пример, но вот об этом можно спорить и спорить. Здесь вопрос полемики, и мы же сейчас спорить не будем. Далее в выпуске мы поговорим про краудфандинг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных. А на прямой линии с нашей студией находится отец Александр Дьяченко. Да, батюшка до сих пор с нами. Ну и вот, как я и обещала, поговорим про краудфандинг. 7 июля день краудфандинга отметили. Что это такое? Это, собственно, от английского crowd – толпа, и finding – это финансирование. Ну, то есть такое народное финансирование, коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют на те или иные нужды. А почему 7 июня? Потому что в 2012 году официально сайт Planeta.ru заработал. Это первая российская, одна, точнее, из первых и самая известная российская краудфандинговая система. Отсюда, собственно, да, и вот дата праздника. Ну, в обычной жизни, когда мы скидываемся, скажем, на шашлыки с родителями, с родственниками, с друзьями, там, не знаю, с соседями на установку домофона, с однокурсниками на покупку букета для преподавателя. Вот вам пример народного краудфандинга. Если мы говорим про церковные структуры, то всякий раз, когда участвуем в благотворительном сборе средств на лечение кого-то, на продукты для малообеспеченного члена нашего прихода, ну и так далее, ну просто вот когда на нужды храма жертвуем, считайте, что тем же самым краудфандингом вы занимаетесь. Батюшка, у вас в храме наверняка тоже такая система какая-то существует, система пожертвований. Кружка, может, стоит для сбора.
У нас существует в храме, кстати говоря, и такая система, мы называем касса взаимопомощи. Уже вот по желанию исключительно люди сбрасывают туда какую-то копеечку. Эта касса существует, мы из этой кассы можем помочь человеку на что-то, допустим, на приобретение каких-то там необходимых ему товаров, на тот же самый ремонт можем помочь. Вот, то есть беспроцентно денежка это дается, а потом этот человек эти деньги возвращает потихонечку в общую кассу. На сбор средств на какие-то, скажем так, проекты мы... Не помню, чтобы я участвовал в каких-то таких вот проектах, там что-то перечислял деньги куда-то по, допустим, по призывам сети исключительно. Я оказывал, допустим, ну, лично оказывал помощь, предположим, если человек обращается за помощью, я и знаю этого человека, ну, по силе, по возможности, чтобы человеку помочь. Вот, и не ждешь никакой благодарности, потому что понимаешь, что это надо. И опять-таки, я сам не застрахован от всего от этого. Вы понимаете, вот у нас тоже случилась такая ситуация, такая, знаете, в семье, вот, и не ждешь. И не ждешь, что оно появится, что придет. Вот такая банальнейшая, совершенно банальнейшая ситуация. Младшая внучка. Врачи сказали, что нужно обязательно удалять носоглоточную миндалину. Потому что уже, в общем-то, угрожает вообще полностью состояние здоровья. Нужно убирать. Хорошо. Нашли деньги на то, чтобы, значит, операцию сделать. Все это мы самостоятельно сделали. А когда стали сдавать анализы, то анализы указали, что у ребенка оказывается в крови, находится, ну, следы того, что ребенок переболел или болеет гепатитом С. Представляете? Пересдали в другой лаборатории. Другая лаборатория тоже говорит, что да, болеет ребенок гепатитом С. Мы за голову схватились. Естественно, там уже стали сдавать, там такой есть тест на РНК, тогда я помню этот вот, который действительно уже говорит конкретно, да, действительно есть, присутствует в крови эти антитела. Действительно, болеет ли человек, является ли носителем этой болезни или же нет. Вот пока мы ждали вот этого последнего теста, то, вы знаете, стали думать, естественно, мы страхуемся, что делать. А что делать? А может, нужно лечить ребенка? Да. И мы узнаем, что, оказывается, вот лечение гепатита С, в отличие от ВИЧ-инфекции, никакой государственной помощи не осуществляется. А лечение стоит около 400 тысяч рублей, представляете? И у меня тогда лихорадочные мысли пошли, надо искать деньги, даже искать 400 тысяч рублей. Понимаете как? И, слава богу, последний тест, такой углубленный тест, показал, что ребенок здоров. Но вот эти мысли о том, что да, могут понадобиться деньги, и я уже думал о том, что да, я буду куда-то обращаться в разные инстанции, буду просить, умолять. Ну, поэтому да, здесь вот эта помощь, конечно же, она очень важна. С другой стороны, мне немножко, знаете, грустно и обидно, когда по центральным каналам идут постоянные призывы помощи в лечении детей. Обидно, обидно за нас, обидно за детей. Неужели действительно нельзя оказать помощь? Помощь в лечении детей, нормальную помощь. Неужели мы такие бедные, что вынуждены до сих пор побираться вот в этом отношении? Это очень грустная тема, да. Хотя, знаете, еще такой вот есть момент. Я помню, читал с такое завещание отца Флоренского, Павла Флоренского. Он говорил своим детям: «Вы, говорит, не участвуйте в общей благотворительности. Вы, говорит, сами ищите людей, которые нуждаются в помощи, которые живут рядом с вами. И им конкретно оказывайте такую помощь». Поэтому такой краудфандинг – это, конечно, хорошо. Но еще лучше, наверное, когда ты оказываешь сам лично помощь тому, кто нуждается в этой помощи, когда ты глаза в глаза это делаешь. В общем, в любом случае, помогать надо.
Да, батюшка, конечно, тут уж не поспоришь, помогать, безусловно, надо. У нас время сейчас такое, что тех, кто в помощи нуждается, много. Ну, не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, ведь с одной стороны плохо, что много людей, которым нужна помощь, а с другой стороны хорошо, потому что если бы их не было, то куда бы мы могли свое милосердие, свои порывы чистой души применить, на ком их использовать? Поэтому вот краудфандинг, занятие вот этими вот всеми пожертвованиями, это, конечно, в первую очередь показывает то, что мы неравнодушные люди. Ну, способов для этого, как помочь, сами тут уж выбирайте, да, мы вот несколько вам озвучили. Слава богу, эти способы есть. Ну вот, пожалуй, на этой радостной, такой светлой, назидательной ноте мы программу «Точка зрения» на сегодня завершим. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи все это время со студией находился священник, известный писатель, отец Александр Дьяченко, чьи рассказы очень часто звучат у нас в радиоэфире, за что вам, батюшка, большое спасибо. Ну и вам, уважаемые радиослушатели, я говорю всего доброго и до новых встреч в эфире.